Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем развенчивать или наоборот подтверждать еще один стереотип. Кто такая хорошая мама? Как соответствовать этому званию? В этом нам поможет Любовь Владимировна Дягилева, сотрудник Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и директор благотворительного фонда поддержки семьи «Добрый дом». Здравствуйте, Любовь Владимировна.
Здравствуйте, Марина.
Я, конечно, не могу не добавить, что вы еще к тому же многодетная мама. Всегда это добавляю, потому что, мне кажется, тогда ваше мнение, как мнение эксперта, будет подкрепляться еще и вашим практическим опытом, который вы получаете в собственной семье. Итак, действительно, хорошая мама. Наверное, каждая мама хочет быть хорошей и не может понять, где действительно недостатки ее, а где это всего лишь перфекционизм, который не позволяет ей достичь вот того звания, к которому она так стремится. Давайте порассуждаем на эту тему. Вообще, можно ли стремиться к тому, чтобы быть хорошей мамой, ставить перед собой такие цели, или надо быть такой мамой, какой уж мы получились?
Ну, вопрос очень интересный по поводу многодетности. Мне кажется, у нас трое детей, и мне кажется, сейчас, вот слава богу, это стало нормой. Сейчас я встречаю женщин 5, 6 и даже 9 детей, и они справляются, и они радостные, они ухоженные. И видно, что, ну просто не знаю, вот призвание, да, быть мамой. Поэтому на данный момент трое детей мне не кажется чем-то таким сверхъестественным. Что касается хорошей мамы, конечно, нам, ну, изначально надо стремиться к лучшему, к хорошему. Если спустя рукава относиться к такому призванию, как мама, ну, наверное, ничего хорошего из этого не выйдет. Но вопрос, что мы вмещаем в это понятие? Как это в нашем сердце, в нашей душе укладывается?
Так и как же понять, что такое на самом деле хорошая мама? Дело в том, что большинство мам, когда заглядывают в соцсети, читают рекомендации психологов о том, как правильно нужно воспитывать детей, постоянно видят собственные недостатки и недочеты. Кто-то не может уделять слишком много внимания детям, кто-то боится, наоборот, залюбить и избаловать, кто-то опасается, что тратит время не на то, например, на уборку, а не на развитие ребенка. А кто-то, наоборот, считает, что слишком много возится с ребенком и запустил свой собственный дом. То есть, в принципе, любая мама может найти у себя недостатки. И реальность такова, что почти все ищут в себе именно эти недостатки. И постоянно недовольны собственным уровнем материнства, если так можно выразиться. Вот это же ловушка.
Ну, то есть, получается, есть некий эталон, да, и мы все время себя соизмеряем на этот эталон. А этот эталон, он у нас приходит из внешнего мира. Прочитала где-то такой-то пост, сверила себя, нашла недочет. Получила другую информацию, опять сверила себя, и здесь мне что-то недостает. А мне кажется, главное, чтобы какая ты мама, это исходило из твоего внутреннего. А для этого, наверное, не обойтись без такого понятия, как цельность. Целостность. Вот женщина, которая не нашла себя как женщина, как личность, вот все время будет какое-то внешнее подтверждение. А хороша ли я? А насколько я хороша? А если вот внутри-то, да, вот ты сама еще не устоялась, то это очень сложно, ну, лучиться любовью, не знаю, вот быть естественной, быть честной. И я, честно говоря, тоже вот как мама, я абсолютно была в этой ловушке. Мне, конечно же, хотелось, чтобы дети были, ну, хорошими, лучшими, можно даже сказать. И мы, конечно, хотели образцом, что ли, быть, да, это так кажется, что вот если я хорошая, то значит, у моих детей обязательно должно быть все хорошо, и они должны быть приняты в классе, успешно, а еще посещать много кружков, а еще мы все такая дружная семья, и у нас семейные обеды, традиции, и все там у нас с улыбкой. И я очень часто сталкивалась с разочарованием раз, и с гневом и агрессией два. – То есть когда мои такие благие ожидания, и сколько труда было вложено, да, вот в этот образ хорошей мамы, хорошей семьи, он рушился, например, когда дети истерили на детских площадках. Они там отказывались делиться, они ругались с одноклассниками. А кто-то вообще не делал уроки, меня вызывали в школу, и я вот на этом педсовете, ну, себя не то, что хорошей мамой не чувствовала, я себя чувствовала просто-таки отстающей мамой. Вот. Все это рождало очень неприятные чувства. И, конечно, они тогда выплескивались на этих же самых детей. Вот. И получается, дети тогда становятся как-то заложниками твоего желания быть хорошей. Получается, ты перестаешь ценить таких их, какие они есть. Ты все время через них подтверждаешься, хороша и нехороша. И на самом деле это ужасно. А с другой стороны, я абсолютно не люблю конфликты. И я всячески старалась, чтобы их у нас не было. Но это вызывало еще большие конфликты. Потому что конфликты есть, это жизнь, это нормально, без этого не обойтись. Как прочитала недавно в одной книге, покажите мне семью, где не ругаются, я вам скажу, что это мертвая семья, там нет отношений. Мы же разные, и нам приходится взаимодействовать, приходится выяснять, разрешать. Вот, и попались мне под руку книжечки «Фабер, Мазлиш». Это целая серия книг, они доступны, они в магазинах. Как говорить, чтобы дети слушали, как слушать, чтобы дети говорили. Как говорить с детьми, чтобы они учились. Свободные родители, свободные дети. Вот, и я читаю там историю, что одна мама поняла, что с ней что-то не так, когда она скотчем склеивала сушку сломанную, чтобы ребенок не плакал. И читая эту историю, вот она для меня стала каким-то тоже апогеем. Я поняла вообще, стоп, да, вообще, как это, где это, когда борьба за счастье, да, отменяет само счастье просто напрочь. Вот, и поэтому, ну вот, исходя из такого своего опыта, мне кажется, очень важно быть самой собой. Вот когда ты сама честная перед собой, дети тебя воспримут любую. У детей, кстати, нет эталона к родителям. Они готовы нас воспринимать разными. И ты можешь не справляться и сказать честно, что там нет сил приготовить ужин, и не могу с тобой сегодня делать уроки, а сейчас вообще мне надо поплакать, там не трогайте меня 2 часа. И они нормально. И дети очень озвучивают нам и наше настроение, и наши ситуации. И тогда вот ты действительно обретаешь какую-то внутреннюю свободу. До цельности еще далеко, но лично мне. Вот. Но в этой свободе, что тебе не надо играть эту роль, ты можешь вот находиться, и мне вот очень комфортно сейчас.
Ольга Владимировна, вы подняли такой вопрос, который, мне кажется, действительно очень важным. Дело в том, что многие родители, мамы в частности, которые стремятся вот к этому эталону, идеалу, они считают, что страдают в этих условиях только они. А, соответственно, имеют право выбрать для себя такой тип существования. Страдающая, вечно недовольная собой мама. Но дело в том, что действительно, как вы уже сказали, заложником такой ситуации становится не только мама, но и ее дети. Мне кажется, вот на это, то, что вы обратили внимание, это важно, правильно и нужно нам всем осознать. Но дело в том, что вот та самая свобода, о которой вы говорите, к которой родители должны стремиться, и мамы тоже, она все время, ну, как бы это сказать, моделируется обществом. Мы не можем оградиться от оценки нашей деятельности. В некоторых семьях это совсем тяжело, когда, например, старшее поколение критикует маму, что она неправильно воспитывает своих детей. И даже если она достаточно упряма, чтобы настаивать на своем, для нее это все-таки проблема. Как решать вот такую ситуацию, когда бабушки и дедушки не согласны с воспитательными методиками, которые принимаются мамой?
Ну, мне кажется, что здесь надо поговорить о том, что очень вас люблю, уважаю. И вы вправе, кстати, общаться с детьми, как вы считаете нужным. Потому что мы не можем также их переделать, старшее поколение, как они не могут на самом деле переделать нас. И тогда это задача для ребенка. Пусть он найдет подход к бабушке и дедушке. Пусть он понимает, что с мамой так. А, например, у дедушки строгие правила. Если ты там не поколол дрова в деревне, значит, дед там ярости будет. И тогда он учится взаимодействовать с разными людьми, с разными посылами. Мои родители тоже считают, что детей мы воспитали плохо, вот, и не все там у нас правильно. И я очень переживала. Я переживала, а как же, да? Опять же, вот эта идея дружной семьи, где все время любовь, все время вот праздник какой-то. И когда ты просто, ну, живешь, ты делаешь все, что можешь. Я не за то, чтобы вот опустить руки, да, да вот катись оно вот как есть, а я вот такая, и дети там у меня такие, и все. Нет, я просто за постоянный внутренний поиск, развитие, но против ролей, против вот эталонов. И на самом деле у нас была сложная ситуация со средним ребенком. Это мальчик, он учился в 7 классе и был перелом компрессионной спины, много пропустил, и уже конец года, и школа просто-таки вот, ну, нас, буквально сказать, запрессовала, да. Он у вас не учится, останется на второй год. Вот как раз тогда я попала на этот педсовет, вот. И я там защищала своего ребенка. Я как раз говорила про то, что, ну, посмотрите, да, вот там из 10 долгов он 3 уже закрыл. И за это надо как-то похвалить, заметить. И когда ребенок подошел мне и сказал, мне так плохо, и я вообще вот, ну, не знаю, без моря просто умру, то мы на самом деле проигнорировали заветы школы и отправили его с дедушкой отдыхать на 2 недели. Школа чуть ли, ну, не покарала нашу семью, как можно, да, но ребенок приехал отдохнувший и решил все вопросы. То есть вот чутье, прислушиваться к себе, отталкиваться от сердца, даже по поводу посещения храма. Но вот подростки устают безумно, и у них один выходной, если 6-дневка. Но пусть он сам решит, когда его душа поведет в храм. Уже, ну, я вот как-то так вот отступила, и в этом мне тоже стало легче.
Я хочу тогда пояснить для наших телезрителей, что вы супруга священника и матушка, и поэтому вашему мнению в этом вопросе, мне тоже кажется, стоит доверять. И вообще вот о том, чтобы прислушиваться к мнению подростка или ребенка больше, чем к мнению тех, кто на него нападает, тех, кто пытается маму выставить в каком-то неблаговидном виде, мне кажется, вот это очень важный момент. Действительно, мы иногда, мы, родители, забываем о нуждах собственных детей в угоду тому, чтобы каким-то совершенно посторонним людям
доказать, что, да, что мы вот тоже вместе с вами, да?
Так, я вот только буквально пару дней назад была на собрании, где, собственно говоря, не ругали никого из детей по-настоящему. Ну, может быть, были какие-то недочеты, но ничего криминального. И вот я помню, что когда родители расходились, одна из них, мама восьмиклассника, говорила, ну что, сейчас приду домой и буду бить, бить и бить. Вы представляете, для меня это было таким откровением, даже если это было метафорически сказано. В смысле, не бить, а отчитывать. Мне все-таки показалось, что это крайне неправильная позиция. Я сейчас не ее осуждаю, а просто пытаюсь в этом увидеть всех нас, мам, которые вот так беспокоятся показаться недостаточно хорошими перед другими людьми. Будь то учителя или... Но не у всех же мам есть такой запас силы внутренней, чтобы противостоять всему остальному миру в защите собственного ребенка. Да и вообще не хочется становиться вдруг борцом. Вот как здесь лавировать так, чтобы и интересы ребенка соблюдать, и тогда, мне кажется, быть по-настоящему хорошей мамой, и все-таки не ссориться со всем окружающим миром, как это тоже иногда бывает, когда мамы обвиняют всех, учителя плохи, педагоги, тренеры в кружках тоже нехороши, а мой ребенок идеальный, что тоже не всегда соответствует действительности.
Я вот не за борьбу, и в той ситуации я не боролась. Я с огромным уважением отношусь к учителям и, в принципе, к любой системе. Это очень тяжело сейчас быть в системе, да, потому что на самом деле глобально эта система рухнули, и мы все время, да, вот ищем это место вообще, должна ли, нужна ли система. Подростки, например, вообще часто отрицают необходимость любой системы. И поэтому я очень вежливо и корректно с ними общалась. И я, как бы сказать, соглашалась с их обеспокоенностью, но действительно проблема есть, они правы. Просто я брала на себя ответственность, что я как мама чувствую, что вот для нас вот этот путь решения, он лучший. А потом в школе все время и в любом учреждении хорошо задавать вопросы. А подскажите, а как вы считаете нужным? То есть мы не воюем, как бы унижая авторитет значимых людей, а мы вот ищем вот эти точки взаимодействия, но не угодничаем при этом, потому что ты сама только знаешь, как тебе сейчас.
Ну и, конечно, хотелось бы еще затронуть такой вопрос. Насколько я знаю, все-таки вы еще и ведете школу для родителей, ну, по крайней мере, какие-то проекты с родителями у вас есть, к вам часто приходят супруги, у которых есть дети, и мне бы хотелось разобраться, действительно ли вот этот синдром хорошей мамы, вот это проблема нашего времени?
Ну вот мое мнение, что хорошая мама, вот этот эталон, да, так, роль, она была всегда, и на самом деле, теперешние хорошие мамы, они когда-то выросли из хороших девочек. Но, по сути, получается, у каждой личности есть две стороны, ну, условно, светлая и темная. И если мы фокусируемся только в светлом поле, отрицаем как бы свою тень, мы никогда не сможем управлять собой, потому что здесь, опять же, не эта цельность. И очень трудно для меня было как раз признать вот эту свою тень и начать взаимодействовать. Но вот действительно, мне кажется, это очень важно. Не вымещать, не затирать, а трезво на себя смотреть. И я 3 раза прошла курс школы для родителей и воспитателей. Это проект нашего фонда. Мы, конечно, туда всех приглашаем. Это 10 занятий по обучению диалога взрослый ребенок. И потихонечку меняются мозги. Просто вот язык меняется, взаимодействие с ребенком. И ты, получается, что... Почему нам сложно с детьми? Потому что сложно с самими собой. Мы же свои чувства запрещаем. Мы же себе не даем отдыха. Мы же себе не даем творчества и каких-то реализаций. И, конечно, дети потом, раз у нас здесь дырка, да, то мы пытаемся ее заполнить через супруга, через детей, через социум, через соцсеть, через школу, я не знаю, через что. Но правда в том, что никто не заполнит твою внутреннюю брешь, если вот ты сама не обретешь эту цельность.
Вот мы опять подошли к теме цельности внутренней, и хотелось бы, чтобы вы дали какие-то советы, может быть, те советы, которые даются вот в вашей школе, которые направлены именно на то, чтобы выстроить взаимодействие родителей и ребенка. Может быть, какие-то практические советы дадите, которые вот наши телезрители, услышав сейчас, смогут прямо вот моментально начать воплощать в собственной жизни?
Принцип школы для родителей – не давать советов. Но как рекомендация может, да? Для начала надо четко понимать, что с тобой происходит в данный момент. Ну, то есть осознать свое чувство. Вот, например, ярость, да, вот она меня где-то здесь уже. Значит, я пропустила что-то, что вызывало легкую степень раздражения. Получается, отмотать назад. Подумать ситуацию, в идеале бы вести дневник и записывать эти ситуации. И даже если ты в жизни пока, ну, поступил как бы неправильно, да, то продумать варианты, а как бы ты мог по-другому поступить. И когда она опять в жизни возникнет, то можно уже, у тебя будет какая-то наработка. И это долгий и кропотливый процесс. Вот психологи говорят, что нервная система очень медленная. И чтобы она потихонечку переформировалась, это может уйти 3-5 лет. Вот у людей уже там 30-40 лет. Это у подростков она еще такая гибкая, мобильная. И получается, когда вот нас распирают, да, вот эти чувства, говори о своих чувствах. Не надо употреблять слово «ты», не надо эпитет к этому добавлять. Скажи о себе. А если ты уже вот выразила свои чувства, говоря о себе, то потом можно просто, ну, прямой просьбой что-то попросить сделать. Вот. И, конечно, по большому счету, вот если вот есть такая привязанность, взрослый ребенок, она очень твердая, то на каком-то этапе ты понимаешь, что «а уже», как бы ты ни ошибался, как бы ты ни срывался, твой ребенок все равно знает, что ты его любишь. И вот только сейчас, да, получается, младшей Ксюше 11, и я понимаю, что на фоне какой-то усталости, на фоне перегруза, не справляюсь с чем-то сама в своей жизни, я выдаю неправильные реакции. Хоть я 3 раза, да, прошла этот курс, хоть там прочитала кучу книжек, я все равно срываюсь. Но я знаю, что для нее это не травматично, в той мере, как могло бы быть, если бы не было вот этой прочной связи. То есть она все равно знает, что я всегда на ее стороне, что я с ней, что разберемся, что... И поэтому они уже какие-то такие мимолетные срывчики прощают.
Вот о мимолетных срывчиках хотелось бы поговорить. Если они все-таки происходят, некоторые мамы почему-то считают, вот я столкнулась с таким мнением, для меня это было откровением, что просить прощения у ребенка – это принижает свой авторитет. А, соответственно, в дальнейшем будет еще сложнее выстроить с ним отношения. То есть для ребенка проще и лучше, когда родитель у него непререкаемый авторитет. И, соответственно, когда родитель признается ему, что он не прав, он этот авторитет теряет. Для меня это очень странная точка зрения, но в данном случае я хочу не свое мнение высказывать, а услышать ваше. Как вам кажется, стоит ли с детьми обсуждать те свои ошибки, которые были совершены при воспитании?
А мне хочется задать вопрос. Если ты не просишь прощения, если ты не признаешь свои ошибки, откуда дети тогда возьмут этот опыт вот этой честной коммуникации? Потом все это бред про непререкаемый авторитет. Это если ты деспотично держишь ребенка в ежовой рукавице, ну, может быть, лет до 8. Все. А подросток тебе потом выдаст такое, что он вообще твой авторитет, не знаю, там во сне только ему может присниться. А по жизни он думает по-другому, чувствует по-другому, музыку другую любит, другим увлекается и вообще-то ему не интересен. Какой здесь непререкаемый авторитет? И я считаю, что даже и подчиненный должен у сотрудников также признавать свою ошибку и просить прощения. Это, мне кажется, на самом деле еще больше в доверие, в какую-то близость и в ту же самую честность.
Ну вот мы разобрались с тем, как выстраивать отношения внутри семьи, и разобрались более-менее с тем, как выстраивать отношения с внешним миром. И опять-таки хочется вернуться вот к, собственно, личности самой мамы. А как избежать столкновения вот с этим вот эталоном, постоянные проблемы, которые возникают в связи с этим столкновением? Неужели не читать советы психологов как надо?
Ну, ты можешь прочитать, но ты же все равно должен через себя пропустить. Я, кстати, Марина вспомнила такую смешную историю, когда Ане старше было 5 лет. И в моем представлении хорошая мама всегда празднует дни рождения своих детей. Шумно, весело, с тортами, свечами, аниматорами. Собрав всех возможных знакомых там в нашей тесной квартире на 5-летие Ани, я пригласила аниматора Карлсона. С ребенком я даже не спросила. Ну что же, однозначно она должна веселиться на своем дне рождения. Веселый дяденька с гитарой, с париком. Веселились все, кроме Ани. Она именинница, она сидела в своем кресле и ни разу не улыбнулась. На глазах стояли слезы. И я была готова, ну просто, ну не знаю, стукнуть ее. Потому что столько вложено в этот праздник, такой вообще день рождения. Вот. И вот это же тоже нонсенс, да? То есть для кого я это делала? Разве я спросила у своего ребенка, как она хочет отпраздновать? А очень важно, чтобы дети этот навык принятия решений, они прям вот, ну, с 3 лет прям вот учились этому. Если все будет решать мама, то получается в 60 лет мы будем этого ребенка вести за ручку, уже сами еле ковылять, но тащить его туда, куда мы считаем нужным, мы знаем лучше. И мне бы очень не хотелось вот в такой ситуации оказаться.
Да, вообще размышления о будущем детей, мне кажется, иногда помогают в настоящем понять, как себя вести. Да. Вот, например, да, научить принимать решения ребенка мы просто обязаны. А научить его быть самостоятельным мы просто обязаны. А выполнять какие-то дела тоже самому, пусть это сначала будет плохо получаться, но, наверное, не стоит переделывать за ребенка. Собственно говоря, мне кажется, проблема хорошей мамы, в кавычках, если мы берем этот термин, в том, что она действительно очень хочет, чтобы у нее были хорошие дети, а не те, которые ей даны.
Вопрос, а если они не будут хорошие, будет ли она их любить? Останется ли она для них мамой? А вот это условие, да, то есть мама меня любит, запятая, если... И дальше может быть миллион вариантов. Если я получаю 5, если я убираю в комнате, если я помогаю на кухне, если я не выражаю свое мнение, если я никогда не перечу. И, по сути дела, вот опять же этим эталоном, по сути, мы говорим, что такой, какой ты есть, ты мне не нужен. Вот выполни это. И тогда ты будешь достоин любви. Но это на самом деле просто антихристианская позиция, потому что Господь сотворил человека каждого разным, и Он любит и принимает нас такими, какие мы есть. Просто Он дает возможность роста в течение всей жизни. Через людей, через обстоятельства, через передачи. Вот. И, по сути дела, мы также должны относиться к детям.
Ну и мне кажется, что у нас осталось не так много времени, и мы можем сейчас какие-то итоги подвести. Конечно, это не будут глобальные итоги, но, по крайней мере, итоги нашей беседы. Итак, так как наша тема сегодняшняя звучит «Хорошая мама, ожидание и реальность», давайте вот и подведем итоги. Что же стоит ожидать от самой себя, как от мамы, и как принимать реальность, и как действительно быть хорошей мамой без кавычек?
Без кавычек. Шаг первый – разобраться с самой собой. Мы все хотим, чтобы наши дети были счастливы. И получается, и хорошая мама, она же для этого, да, чтобы дети были счастливы. Но как можно передать этот опыт счастья, если ты сам не любишь свою работу, ругаешь свою страну, все время ноешь, сетуешь, там, не знаю, не показываешь опыт какого-то спорта, какого-то креатива, друзей, праздников. Если этого всего нет в твоей жизни, как ребенок научится перемет? Поэтому шаг первый – начать с себя. Шаг второй – внимательно прислушаться к личности своего ребенка. Особенно в многодетной семье. Они все разные. Кому-то нужна свобода, а кто-то может все-таки зависнуть в соцсетях, и надо подключить родительский контроль. Кто-то просто, ну, ленится, и поэтому у него двойки-тройки. А кто-то реально нуждается в помощи репетитора. И вот таким бы чутким локатором и со своим каким-то здравым рассуждением, не наезжая на личность, вместе как бы разрабатывать пути решения проблем. Безусловно, школа для родителей, мне кажется, must have для любой семьи, потому что нас никто не учил. Был запрет на чувства, был запрет на выражение любви, было много всякого, были наказания. А мир же изменился, уже наказания не так действуют. И как вот это все поменять? И, ну, четвертый шаг, все-таки, если вы видите, что проблема есть, если вы не знаете, как ее решить, не надо думать, что все рассосется и урегулируется само собой. Надо обращаться к специалистам, психологам, детским, семейным. В Петербурге очень много квалифицированных, профессиональных, хороших профессионалов, психологов.
Да, как наши зрители, это не только петербуржцы, я хочу отметить, что
я
сейчас...
Я думаю, во всей стране, да.
Да, ну и к тому же сейчас есть такая прекрасная возможность по скайпу получать консультации у психологов, которых вы выбрали сами, и поэтому, собственно, это уже, мне кажется, не такая уж и проблема. Хотелось бы несколько слов о школе родительства, опять-таки для петербуржцев, где и как они могут присоединиться к занятиям. Я знаю, что площадками бывают храмы, бывают другие какие-то площадки. Расскажите, когда ближайший курс, и можно ли к нему присоединиться желающим?
Однозначно можно. Следующий набор у нас в январе. Будет группа субботняя, чтобы могли работающие родители успеть. Будет группа пятница, день, например, для мамочек, которые отвели ребенка в детский сад и хотели бы получить какие-то знания. В центре города, Обводной 7. Я не знаю, могу ли я телефон произнести.
Можете произнести,
могу.
Конечно.
8-921-799-4809.
Единственная площадка в городе сейчас, да?
Будет набор в Петродворце.
При храме, при соборе Святого Петра и Павла или нет?
А там у нас несколько площадок. Есть в Сергиево при храме и есть в Петродворце в светском помещении. Есть север города. Была бы группа, да, площадка будет.
Ну, это прекрасно, что современные родители сейчас склонны к тому, чтобы обучаться, получать новые знания и совершенствоваться. И пусть эталон «Хорошая мама» не мешает им в этом. Благодарю вас, Любовь Владимировна, за участие в нашей передаче. Приходите еще.
Спасибо большое, Марина.
Дорогие наши телезрители, мы с вами прощаемся. Это была программа для родителей. Учимся растить любовью. И я, Марина Ланская. До новых встреч.